кириллицы вбил два слова: музыка-политика, потом вбил три слова: музыка-политический активизм. Ну и понятно, что меня Google выбил.
Мы как бы тут пообливаемся краской и покричим матерные слова.
Культурный фон.
Всем здрасте, добрый день. В эфире подкаст «Культурный фон» на платформе talkabout.ee. Ведущий подкаста обычно культуролог и журналист Ян Левченко, но сегодня этот культуролог и журналист – гость подкаста. А вести подкаст будет Михаил Малкин.
Всех приветствую. Для меня и самого это стало неожиданностью. Вообще, я телевизионный редактор, так мы с Яном и знакомы. Ян часто заглядывает в наши телеэфиры, в разные передачи, наполняет их смыслом. И недавно к Яну я обратился с мыслью о том, чтобы поговорить на фоне конкурса Евровидения о политическом активизме и музыкальной сцене, в частности, Евровидения, и что-то чуть-чуть другое. Составил план интервью, который ведущие нашей передачи «Кофе плюс» примерно те же вопросы зачитывают, и Яна вот заинтересовала, я прекрасно понял, что все эти вопросы в рамках телеэфира в 7-8 минут мы не уместим, попробуем немножко развить сейчас, видимо.
Да, и совершенно верно, спасибо тебе за этот комментарий, просто я исхожу из такого святого правила, что по телевидению нельзя сказать ничего. Ну, то есть это вот есть такая старая книжка Пьера Бурдье, которая называется «О телевидении и журналистике». Вот там он говорит, по телевизору нельзя сказать ничего. Я понимаю, что что-то можно, но когда ты получаешь хорошие вопросы, то понимаешь, что на самом деле, ну, может прозвучит ответ там на полтора из них. И мне показалось действительно, что особенно после того, как Евровидение уже прошло, как мы знаем результаты, было бы интересно снова вернуться к этим вопросам, обогатив их какими-то новыми красками.
Я так понимаю, что победа Австрии – это большая неожиданность для всех. Многие ставили букмекеры, на кого привыкли ориентироваться, на шведов. Но я бы предложил бы поговорить прежде всего про Израиль, который собрал наибольшее количество баллов со стороны зрительской аудитории. Ну, в общем, людей с палестинскими флагами, как всегда, было очень много в Базеле. И вот это вот
пытались
видео
забраться на сцену. Там,
да, и там кого-то выводили охранники, да, на полуфинале. И, насколько я понимаю, что и во время финала свист раздавался. В телетрансляции мы это слышали в меньшей степени, потому что там работают звукорежиссеры, пытаются с этим совладать. И тут внезапно первое место со стороны зрителей, и не только европейских зрителей, я отдельно потом процитирую своего израильского товарища-журналиста, но и от лица зрителей из-за пределов Европы, то есть из разных континентов. Насколько это неожиданно?
Тут действительно было удивительно наблюдать. Вообще это такой, ну, честно признаюсь, редкий случай, когда ты смотришь Евровидение. Я вообще не могу сказать, что я внимательный зритель Евровидения ежегодно и смотрю его, но я, естественно, смотрю потом какие-то фрагменты трансляции в Ютьюбе, потому что интересуюсь этим, с необходимостью этим событием. Но сейчас было особенно интересно наблюдать, как летают баллы. Когда я смотрел, для меня было удивительно, что Азербайджан очень много дал Израилю, и объясняется это просто тем, что, собственно, Юваль Рафаэль наполовину азербайджанка, и поэтому, значит, уже после второго полуфинала, или, по-моему, после первого, по азербайджанским СМИ пронеслась информация о том, что вот она наполовину азербайджанка, ее надо поддержать, уж давайте, пожалуйста, давайте мы это сделаем. Но ясно, что ни один Азербайджан тому причина, да, тому, что мы увидели. И то, что сама исполнительница пережила от террористическую атаку Хамас, то, что она персонифицирует, да, тех жертв, которые, так сказать, да, попали на страницы СМИ, которые, о которых стало известно тогда же, в октябре 23-го года, это добавило остроты, и, в общем, ну, в известном смысле это такая... Ну, я не думаю, что это вот до такой степени управляемая история, да, действительно, люди во многом, я думаю, высокий процент людей по всему миру, учитывая степень консолидированности еще и еврейской общины во многих странах, да, это здесь не стоит это забрасывать со счетов, естественно, соединенные вот эти усилия дали этот результат.
И тут сразу несколько моментов, за которые мне было бы интересно зацепиться. Но прежде всего сделаю одну маленькую ремарку от себя, что меня лично 12 баллов от Азербайджана нисколько не удивило, потому что, ну, всем известно, что Азербайджан и Турция идут рука об руку, и Турция традиционно на протяжении долгих десятилетий, не считая там, последних нескольких лет, была одной из немногих мусульманских, преимущественно мусульманских стран, которые с Израилем более-менее ладили, и исторически и Азербайджан автоматически ладил, у Израиля с Турцией разладилось, а Азербайджан остался другом Израиля. Это связано вот из конфликта, ну, мы сейчас далеко уйдем с конфликтом в Нагорном Карабахе, оружейной поставки. А если говорить про саму эту израильскую исполнительницу, ну, как раз сегодня, буквально там, ну, за час, может быть, до начала нашей беседы, мне попались кадры в русскоязычном израильском паблике в Фейсбуке, что это вот... трагическая история этого фестиваля. Этот фестиваль Нова, он не зря проводился непосредственно близко к вот распределительной линии границы с сектором Газа, что там собиралась молодежь во многом, если не про арабских взглядов, то взглядов за мир, за все хорошее, давайте все обниматься и дружить. И там фотографии, я вот сразу не распознал, это она или кто-то вот из ее подруг, из других участниц, которые были в арафатках. И вот рассуждение на тему того, что ну вот наша израильская молодежь через кровь, через ужасы и потери потрясения наконец-то одумалась. А в чем же здесь вопрос? Если израильская молодежь, исходя из этого поста, одумалась, то что можно сказать о широкой европейской общественности, учитывая результаты этого голосования? Одумалась ли эта общественность в некотором смысле? Или никогда такого и не было, что вот европейская общественность в широком смысле, она... имеет явно про антиизраильские взгляды, про палестинские, потому что мы видим, понятно, самых ярких, представительных, самых громких.
Ну, конечно, мы видим самых громких, самых ярких, мы видим активистов, мы видим гребень волны. То, что заявляет о себе громче всего. Но в действительности активизм не равен общественным настроениям. И понятно, что так же, как университеты не равны обществу, да, можно сделать вывод о настроениях, допустим, в американском обществе, скоропалительный вывод, если приехать, как вот мне довелось приехать в Принстон в конце апреля прошлого года и застать там два пропалестинских митинга, в которых принимали участие профессора и студенты. Можем ли мы сделать на основании таких наблюдений вывод, что американское общество является пропалестинским по преимуществу? Нет, ни в коем случае. Но здесь примерно то же самое. Да? Голландские активисты, которые пытаются залезть на сцену и распылить баллончик с краской на членов команды исполнительницы от Израиля, да, что им удается с успехом сделать частично, не являются, да, индикатором того, что общество в Нидерландах настроено соответствующим образом, аналогично, да, и так далее. Это не так.
Я, по-моему, уже говорил, что хотелось бы процитировать своего хорошего товарища, такого опытного израильского русскоязычного журналиста Максела Лурье. Далее пару абзацев процитирую. 12 баллов Израиль получил от Франции, чей президент Эммануэль Макрон только днем ранее обещал, что его страна никогда не простит Израилю, цитирую, ужасы в Газе. 12 баллов Израиль получил от Бельгии, которая, согласно исследованию IPSOS, делит с Испанией первое место по уровню враждебности к Израилю. 12 баллов Израиль получил от Нидерландов, министр иностранных дел которой, Каспер Вельдкамп, только на этой неделе заявил, что действия Израиля в Газе перешли все границы и призвал к пересмотру соглашения Европейского Союза с Израилем, и так далее, и тому подобное. Тут еще отдельно про 10 баллов Израилю от Ирландии, может быть, про Ирландию немножко отдельно заметим, ну, вот все эти обозначенные политические деятели, представители политического бомонда, мы же их выбираем, не мы, а жители этих стран.
Есть аспект политической борьбы. Это очень значимый фактор. Есть просто коалиционные отношения, в конце концов, кому как не жителям Эстонии знать об этом, да, о том, что коалиционные отношения могут быть самые причудливые, самые удивительные конфигурации вне зависимости от взглядов, вне зависимости от идеологической платформы. Да? И вот здесь, мне кажется, когда премьер-министр или когда еще какое-нибудь важное лицо, какая-то политическая персона позволяет себе определенные высказывания, это абсолютно не означает, что эти высказывания, они тем самым отражают то, что думает, чувствует, во что верит общество, да? это несколько прямолинейная трактовка откладывания такого перпендикуляра, да, так сказать, прямого перпендикуляра, которая, на самом деле, конечно, мне кажется, несколько устарела. Это такое представление. Ну, мне кажется, это оборотная сторона представления о демократии как о, так сказать, прямом действии. Да? Мы же знаем, что такое представительная демократия. Она гораздо более причудливо устроена. Она имеет коалиционную структуру, а не структуру прямого представительства. Вот здесь вот то же самое. Да?
И отходя от темы Израиля, возвращаясь чуть ближе к Евровидению, перед полуфиналами, перед финалом звучало множество призывов не голосовать за тех, за иных артистов и за тех или иных околополитических подоплек и всего этого там широкого спектра, там практически каждому артисту у той или иной общины языковой, религиозной, национальной были свои претензии. Меня лично позабавили претензии к ирландской исполнительнице, имя не назову, небольшой эксперт в мире музыки, с песней «Like a Party» с отсылкой к собаке-космонавту Лайка. И претензия это касалась того, что она пропагандирует ностальгию по советскому периоду, при том, что в самой Ирландии собака-космонавт, насколько я могу обывательски предполагать, не коррелируется напрямую нисколько с советской космической отраслью или чем-то подобным.
Ну, собака-космонавт по кличке Лайка давно отделилась от советской харизмы, давно отделилась от этой советской матрицы, которая ее когда-то якобы породила. Да? Ну, она формально, ну, это так, действительно, собаку несчастную запустили в космос суровые дяди, которые готовились запустить в космос человека. Все это был советский ВПК, его, так сказать, непрофильные активы, условно говоря, да, и прочее, и прочее. Но на самом деле, ну хорошо, давайте вспомним эстонский музыкальный проект, который называется Like a Virgin, да, значит, была игра слов такая, да, так сказать, с первым словом лайка, которая понятно к чему отсылает. В конце концов, знаменитая финская серф-группа Like and the Cosmonauts, которая уже непосредственно отсылает самим названием к космическому проекту, существует с 80-х годов, играет отличный крышесносный космический серф, такой в калифорнийском стиле. Это что? Это советская пропаганда? Ну, камон. Ну, это высосанные из пальца вещи, которые происходят по понятным причинам, потому что надо кому-то что-то предъявить. Вообще сам факт какой-то активности в культурном поле вот сейчас, в наши дни, означает, что тебе кто-нибудь что-нибудь предъявит. Если только ты совсем уже беззубый, ты вообще уже ничего собой не представляешь, да? Ну, тогда, наверное, действительно, тогда, может быть, есть шанс, что предъяв никаких не будет, и ты останешься тем неуловимым Джо, который никому не нужен.
Да, и там претензии были. Армянский исполнитель до недавнего времени жил в России, выступал. Грузинская исполнительница поддерживает якобы, не знаю, в какой мере на самом деле, считать
грузинскую мечту, да, там, да, и так далее. Да, да.
А я сейчас вспомнил Верку Сердючку вообще, вот ее выступление со звездой на голове, пытался вспомнить, какой там рефрен основной звучал, но я помню, там «put in», «put in», «Путин», с ясной отсылкой. Это был, наверное, очевидный пример политического активизма на музыкальной сцене, да или нет, и последние годы на Евровидении, ну, конечно, мы оба специалистами по Евровидению большими вряд ли можем считаться, но, по-моему, такого в последние годы не было. То есть сами артисты пытаются максимально отстраниться, по крайней мере, в своих музыкальных номерах.
Ну, есть разные примеры, но мне кажется, что Евровидение в целом вообще является таким примером балансировки, да, очень тонкой часто, да, балансировки между скрытым политическим подтекстом, которые специально пытаются скрывать, специально пытаются дистанцироваться от него, отодвигать, но он все равно вылезает, с одной стороны, и с другой стороны, соблюдением предельно конвенциональных музыкальных требований, как бы следования так называемому там, воображаемому золотому стандарту, политическая повестка всегда для Евровидения очень важна, потому что Евровидение вообще, ну, как музыкальный конкурс смысла особого не имеет. Это имеет смысл как соревнование стран, которые летают по экрану в зависимости от полученных баллов. Там до конца сохраняется интрига. Есть какой-то компонент непредсказуемости, который сохраняет, вообще говоря, интерес к этому конкурсу на протяжении десятилетий. Ну, плюс для небольших стран это, так сказать, какой-то локомотив развития для самих исполнителей, да, и прочее. Но вот политический инструментарий Евровидения, он как бы, его сложность заключается в том, что он, с одной стороны, абсолютно необходим, потому что музыкальным дело не ограничивается. Потому что невозможно исходить из того, что музыка вообще вне политики, да, так же, как и спорт. Музыка здесь обнажает свое политическое присутствие, свое политическое представительство, если угодно. Да? И поэтому, конечно, возникают такие острые моменты, о которых мы сейчас ведем речь.
Нынче не все страны приглашаются, не все страны ждут на Евровидении. Вчера я вечером в строке поиска в Гугле кириллицы вбил два слова «музыка-политика», потом вбил три слова «музыка-политический активизм». Ну и понятно, что мне Гугл выдал «шаман» и всякое такое. Можно ли, извиняюсь, это считать политическим активизмом хоть сколько-нибудь?
А, в смысле, ты имеешь в виду, шамана можно ли считать политическим?
Ну вот,
что?
Они же изъявляют какие-то политические взгляды. Ну вот шаман и же с ними, вот возьмем это их все воедино, очень удобную, очень выгодную им позицию, по-другому там вряд ли как-то особо может сегодня существовать.
Ну вот знаешь, я понимаю, о чем идет речь, что раз там, так сказать, политическое содержание, значит, да, наверное, можно говорить о каком-то активизме. Ну, собственно, сервильная музыка и сервильные музыкальные какие-то культурные в широком смысле продукты, то есть те, которые занимаются обслуживанием власти, не могут считаться политическими высказываниями, потому что это как раз когда... Вот они как раз вне политики, несмотря на то, что они вроде как транслируют какие-то, допустим, прогосударственные символы, транслируют какие-то идеологические конструкты. Они на самом деле вне политики, потому что политика — это там, где есть определенное несогласие, когда есть какие-то точки искрения, да, каких-то концов друг от друга, когда есть острота граней, когда есть несовпадение, вот тогда есть политика, да, тогда есть смысл о ней говорить. В случае с условным шаманом, конечно, нет там никакой политики, и это принципиально. Это активизм в области аполитичности. Это вот так, наверное, можно описать.
А если говорить про шамана, вот переместимся на другой фланг. Noize MC и вся эта компания, Монеточка, порнофильмы и так далее. Очевидное несогласие с политической действительностью в России налицо, очевидно. Ездят по кругу плюс-минус по одним и тем же городам, собирают определенную аудиторию, достаточно немалую, но и имею смелость предположить, что это плюс-минус одна и та же аудитория, и можно ли тогда это считать политическим активизмом? Да, есть высказывания, очень определенные, в той или иной мере сильные, есть аудитория, но если возьмем за данность, что это аудитория одна и та же, можно ли продвигать свой политический активизм, не расширяя аудиторию?
Ну, мне все-таки кажется, я здесь никого обидеть не хочу, но обычный житейски понятный чёс, связанный с тем, что людям надо как-то жить, поддерживать свое существование, это нисколько не может вызвать не то что буря, а вообще это тень осуждения. Да, в конце концов, ну что, люди уехали, они работают для своего зрителя, они работают для своего слушателя. Это достаточно консолидированный сегмент. Он, как правило, не колеблется, он не сильно расширяется и не сильно редеет, ну, разве что естественным путем. Кто-то в нем появляется тоже естественным путем, вполне возможно. Но активизм — это когда есть определенная динамика идей. Да? Есть какие-то утверждения своего единства, есть утверждения единства аудитории, которые, конечно, я бы к активизму не приравнивал. И есть скептицизм внешний, который вот и я тоже транслирую, и не только многие люди транслируют этот скептицизм, который не связан с тем, что эти люди, например, плохие музыканты, или там, не дай бог, там, не знаю, носители не тех взглядов. Просто они сейчас, в настоящее время, те, кто выехали из России и работают для аудитории, находящейся тоже вне России, они как бы поддерживают по понятным причинам свое существование. Это не активизм, это поддержка, это терапия, не только себя, но и других. Но активизмом я бы это не назвал, это что-то другое.
Тогда предлагаю поискать, что же такое политический активизм не вокруг музыкальной сцены, а непосредственно на самой музыкальной сцене. Вчера набрел на интересный список от журнала Rolling Stones. Этот список был опубликован пару лет назад, и топ-50, или топ-50, наверное, да, песен всемирно известных с очевидным политическим подтекстом. Ну, я буквально три выписал для себя. The Wailers с Боба Марли, Get Up, Stand Up. Я сам для себя открыл, что он эту песню написал, посетив многострадальный остров Гаити, лицезрев абсолютную нищету и бедность, которая там вроде бы как перманентно, к сожалению, царит, и призыв к людям бороться за свои права, очевидно. Возможно, яркий, один из самых ярких примеров, по крайней мере, в моем понимании, Sex Pistols, God Save the Queen, Green Day группа American Idiot, которая, оказывается, посвящалась Джорджу Бушу. Это политический активизм, и продолжают ли такие явления проявляться по сей день, или музыканту достаточно в перерыве между песнями на абсолютно отвлеченные темы крикнуть «Эй, народ! Free Palestine!» или что-нибудь другое, и тогда это политический активизм?
Ну, это хороший вопрос, действительно. Я думаю, что есть какая-то кривая, да, ну, и она очень условная, да, понятно, что вряд ли можно построить какую-то красивую кривую, да, когда, значит, есть усиление политического активизма на сцене и его ослабление. Но то, что есть определенная ритмичность, которая связана с периодами историческими, и то, что сейчас, например, этого активизма, как внутри песен, как внутри композиции, так и между ними условно, стало больше, это, конечно, так, безусловно. И вот я так понимаю, что это прозрачный намек у тебя с твоей стороны был на выступление группы Kneecap, например, да, там на, значит, mm-hmm. на качеле, которая mm-hmm. там кричала, значит, Free Palestine, да, хотя, ну, у них, в общем, и свои тексты достаточно радикальные, да, они же все-таки не с потолка это все берут, они же не исполняют какие-то сладкие песни отвлеченного содержания, а потом в промежутках кричат, значит, свои политические кричалки. Это связанные между собой вещи. Эстетика является продолжением политики и наоборот, да, то есть, ну, если... Мне кажется, что, конечно, да, упомянутые тобой композиции это примеры политического активизма на сцене. Это продолжение платформы, с которой музыканты выступали. Примеры очень яркие, потому что и Bob Marley and the Wailers не скрывали того, что они политически ангажированы. Это, собственно, была часть их имиджа, это была часть их программы, с которой они выходили на сцену. Это же касается и Sex Pistols, хотя, конечно, для того, чтобы эпатировать ту же самую буржуазную публику, против которой они якобы выступали, они говорили, что они вне политики, их вообще все это не интересует, потому что политика — это грязное дело, которое люди занимаются вот там, в правительстве, да, вот там сидят политики, а мы им показываем средний палец и, так сказать, троллем всячески, да, мы не занимаемся политикой, да, но это минус политика, это минус политическое высказывание, это то, на чем строится панк, как идеология, которая отрицает, что она является идеологией, да, потому что идеология — это вот такие пузатые, значит, 50+, вот как вот я, такие дяди, да, значит, в очках такие, там, переворачивают какие-то страницы и рассказывают, вот, значит, всякие умными словами, всякие тезисы отвлеченные. Вот это политика, да, а мы как бы тут пообливаемся краской и покричим матерные слова. Это тоже, на самом деле, политическое высказывание, конечно, да, и панк на этом стоял и стоит, и Green Day, который является продолжением, да, на определенном этапе следующим поколением, да, панка, вот, его вариации, это, конечно, просто продолжает делать то же самое. Сейчас примерно период похожий, но отличие его заключается в том, что нет больше альбомного мышления, нет больше, как мне кажется, по-настоящему крупных и всеобщих музыкальных явлений, которые раскручивались в упомянутые годы, вот в те годы, когда выпускались эти композиции, которые ты упоминал, раскручивались традиционными аналоговыми способами, в первую очередь, с помощью радио. Сейчас у каждого свой плейлист в смартфоне, и человек делает свой собственный выбор, выстраивает свою траекторию. Поэтому таких вот больших явлений, которые бы о себе заявили, да, их, наверное, сейчас нет. Есть много чего другого интересного. Но то, что музыка является инструментом политических преференций, предпочтений каких-то, да, политических заявлений, она как была, так и остается. И поведение сценическое, и внесценическое тоже остается носителем политического значения. Иначе, ну, как бы музыка... Иначе все превращается в шансон, я прошу прощения. Да? Вот. Иначе все получается так, как получается в России, где... разрешенные музыканты утверждают, что они вне политики, хотя в действительности они, так сказать, просто заняты сервильными вещами, да, просто обслуживают.
Я бы еще спросил про общественный запрос на политический активизм, и без разницы, будь то музыка или любая другая сфера деятельности, тот же спорт. Вот мы не раз вспоминали пример Ирландии, жизнь успокоилась, Ира давно сложила оружие, но такое ощущение, то, что вот это вот буйство сердец, оно там сохранилось, и вот те же Kneecap и Free Palestine, это было одно из самых лицеприятных выражений, которые они кричали со сцены одного из крупнейших музыкальных фестивалей Coachella, с очень агрессивной музыкой, достаточно взглянуть на трибуны болельщиков футбольного клуба Celtic, который хотя и находится в Шотландии, но является носителем ирландских идей, католицизма, вот, предположим, с одной стороны Ирландия, с другой стороны вот наша Эстония. Ты не раз упоминал слово «панк». Панк здесь, насколько я понимаю, активно развивался в поздний советский период, в постперестроечный период.
Самое удивительное, что он и сейчас остался, как бы, да, и не только те старые люди, которые уже, как, которые это делали, и много новых есть.
Ну вот, да. Для меня это незаметно, и вот вопрос мой сводился к тому, что в разных странах этот общественный запрос на политический активизм, он может быть абсолютно разным, и, соответственно, привязки к временному контексту, к тем заботам. Здесь у нас другие заботы, экономика, инфляция, траты на оборону, и уже не до размышлений о каких-то более высоких материях.
Ну, тут вот мне кажется, что Эстония, с Эстонией ведь как получилось? Мы действительно сейчас практически не говорили, а как бы так оставили за бортом тему Томми Кэша. Потому что она и так, в общем, кажется, вот со всех сторон уже на нее посмотрели. На самом деле, конечно, Томми Кэш, безусловно, является таким карнавальным панком, потому что, и не только потому, что у него эклектическая и скорее артистическая природа, восходящая к современному искусству, во многом продолжающая концепция группы Little Big, которая, на которую сильно повлиял панк, во всяком случае, на их сценический имидж, на их, так сказать, концепцию, да, в широком смысле. И очень-очень классно, когда панк встречается с гламуром. И вот мне кажется, что это происходит как раз в случае с Томми Кэшем, который отсылает к Little Big и является как бы... Ну, есть мнение, что это одна из как бы версий, да, в данном случае такая, включающая, мне кажется, даже в большей степени, чем Little Big, включающая такого медианного периферийного восточного европейца, вот, который, значит, там сидит на картах в универсальной постсоветской олимпийке, вот, и может и по-эстонски что-нибудь сказать, а может и матерка подпустить, да, вот, сидя на картах. Вот, то есть это и то, и другое, это возможно. Во многом Томми Кэш — это такой шанс, который Эстония очень хорошо реализует, шанс на преодоление национальной привязки какого-либо артиста, да, вот, который здесь, да, который здесь укоренен, он как бы представляет Эстонию, но при этом он не является национально ориентированным артистом. Он не является ни русскоязычным, ни эстоноязычным, он вообще не является национально-язычным артистом. Он эстонский по происхождению, но очень важно вот это преодоление и такая своеобразная левитация над культурным полем, он как бы взлетает над ним, да, объединяя все.
И ты как раз говорил, то, что Эстонии такого явления и не хватало. Не кажется ли тебе, что Томми Кэш — это скорее чужеродное явление для Эстонии? Сейчас он посвятил эстонским флагам, но тут можно много о чем рассуждать. И его нарочитое нежелание общаться с эстонскими журналистами, и то, что он, ну, исторически он очень мало концертов давал в Эстонии, он скорее заточен, ориентирован на европейскую публику, на публику, возможно, с других континентов, и даже общаясь с эстонскими журналистами на эстонском языке, он вставляет постоянно английские фразочки, слова, как будто показывая всем тем, что он хоть и родился в Эстонии, часто здесь бывает, он как бы он общий и рассуждает о каких-то темах вне эстонских или абсолютно унифицированных интернациональных.
Если понимать под эстонским обязательную привязку к эстоноязычной традиции, в том числе к традиции эстоноязычной музыки, тогда, конечно, Томми Кэш не эстонское явление, если коротко. Тогда, конечно, это так. Но я не очень понимаю, почему нужно обязательно находиться, продолжать, так сказать, воспроизводить вот этот национальный колорит, как его понимают и разделяют те или иные носители, так сказать, вот этой культуры, да, носители культурной традиции. А воспроизводство – это очень хорошо, да. Но помимо воспроизводства должны происходить какие-то нарушения традиции, да, и тогда она развивается, тогда должны быть какие-то интервенции извне. Вот мне кажется, Томми Кэш с его галереей влияний, да, из которых он состоит, это очень важный вызов, который получает эстонская поп-культура. Он становится своеобразным амбассадором всеобщности, да, такой всеевропейскости, во многом пародийной. Вот что это важно, да, он как бы, он пародирует всеевропейскость, он парень с окраины, парень, который смотрит на эту всеевропейскость немножко с кривой ухмылкой, и мне кажется, это очень важная оптика, это очень важный взгляд, который порождается человеком уникального происхождения, на самом деле, и мне кажется, Европа это не может не оценить, именно поэтому Томми Кэш и делает ставку на вот этот принципиальный выход за пределы эстонского национального контекста, потому что эта стереоскопия, этот талант двойного зрения, который у него есть, она абсолютно уникальна. Это могло появиться именно в Балтии, может быть, еще в каких-то странах, которые переживали подобный опыт. Я сейчас не буду обобщать. Вот он появился в Эстонии. Он появился в Эстонии. И он важен в этом смысле и для Европы, и для Эстонии, и для других стран, которые не только... Я не думаю, что он важен, там, например, прости господи, для России. Я так не думаю, несмотря на то, что ему предъявляют связи какие-то, до сих пор продолжается это и так далее. Это понятно, это и будет происходить, потому что связи эти были. Да, и есть, и закон этот не имеет... Он как бы... Закон обратной силы не имеет, но если хочешь, можешь предъявлять. Но он очень важен как оптика, как очень сложно устроенный инструмент, да, развлечения, распознавания каких-то значений, да, такой как бы магический кристалл своего рода, если угодно, да, который позволяет увидеть привычные вещи в непривычном свете. И это то, что породило Эстонию. Мне кажется, это надо ценить, а не взвешивать на весах, в какой степени он принадлежит национальной традиции.
Одна из его последних композиций перед всем этим шумом вокруг Евровидения, он выпустил этот клип вместе с Йостом, которого прогнали с прошлого Евровидения, United by Music называется композиция, и там рефреном звучит предложение, примерно так оно звучит: «I want to go to Moscow, I want to fly to Kyiv». Многих это, разумеется, будоражит, то есть с одной стороны, эти слова, с другой стороны, название песни «United by Music». Как ты это воспринимаешь? Это своего рода призыв к миру или это именно что пародия над тем, что нас по-прежнему может что-то быть, что-то может нас объединять и что мы по-прежнему можем быть вместе?
Мне кажется, эта двойственность здесь принципиальна. Что это такое, мы не можем сказать. Ясно, что это определенного рода троллинг, да, и для Томми Кэша это принципиально сейчас, мне кажется. И я не могу сказать, что мне видится в этой композиции стремление занять чью-то сторону. Здесь есть взламывание традиционных кодовых систем. Здесь есть провокация. Да, она есть. Я не могу сказать, что эта провокация мне кажется полностью уместной. Да, но провокация не может быть уместной. Если ты испытываешь неудобство, значит, она удалась. Вот мне кажется, что здесь такой механизм работает.
Не совсем серьезный вопрос, а музыке в политике или политике в музыке. Недавно замещающим членом Риги Когу стал Стиг Рясто, известный эстонский музыкант, автор не одной, нескольких эстонских песен на Евровидение, не считая Томми Кэша. То есть это тот политический активизм, связанный с музыкой, который мы заслужили сегодня.
Ну, мне кажется, что это не первый случай, когда тот или иной музыкант становится частью политического истеблишмента. Это обычная история. И так же, как музыканты становятся писателями, становятся чиновниками, становятся депутатами, они занимаются политикой. Я бы не делал здесь каких-то далеко идущих выводов на основании того, что вот произошло такое назначение. Вот. Это нормальная история. Вот. Наш экспериментальный разговор в рамках подкаста «Культурный фон» подошел к концу. Это был разговор телевизионного редактора Михаила Малкина с культурологом и журналистом Яном Левченко. Спасибо.
Спасибо. Неожиданно, но очень приятно.